Будем разбирать эту самую страсть гнева, несмотря на то, что уже все ее очень хорошо знаем и уже много раз о ней говорили. Разговор будет, наверное, неприятный. То есть нам будет неприятно слышать о себе ту горькую правду, которую нам говорит церковь, о тех людях, которые живут в страсти гнева. Вот она прозвучит здесь как очень серьезное, болезненное такое обличение, а нам надо постараться ее принять как очень серьезное увещание к тому, чтобы мы, немедленно осознав ее опасность и гибельность, начали бы исправляться, а перестали бы ее лелеять и хранить в сердце, как многие годы это делаем, себе на погибель делаем. Но давайте сначала разберемся, откуда же эта сила гнева берется в человеке. Почему она так сильно действует, так мощно действует, что я не могу с ней ничего сделать? То ли это не свойственно человеку, вот эта самая страсть, не страсть, простите, а вот это действие гнева, раздражения, то ли оно не свойственно человеку вообще, то ли оно приобретено только вследствие грехопадения, то ли оно было свойственно человеку от начала, от Создателя, от Творца. И если это естественно душе человеческой раздражаться, гневаться, ревновать, проявлять энергичность, то значит тогда мы должны понимать, как с ней бороться правильно. Если это не свойственно, значит надо просто ее искоренять и все, что тебе не было. Ну вот учителя церкви нам такие тайны открывают о нашей душе, о нас с вами. Оказывается, изначально Бог, Творец, заложил в человека эту самую силу. Она и называется так учителями церкви: сила раздражительности, сила гнева, энергия. Эта сила – одна из сил души. Вот у нас стало, к горькому сожалению, самое главное. Когда мы разберем, поймем, как это она вылезла на первое место, тогда мы будем знать, каким способом ее поставить на место, чтобы она не управляла нами, а чтобы мы управляли ей. Так вот, это свойство – это сила души. Помимо этого, у нас еще есть такая сила души, свойство души, как пожелание или похотная сила, желаний, влечений. Она находится в нижней части, души, то есть как бы на уровне нижней части живота. А вот сила раздражительности, энергии и гнева находится в средней части души, например, как будто бы на уровне желудка. И вот зачем ее Бог дал человеку? А затем, чтобы первый человек, Адам, которому ничего не мешало быть в общении с Богом, чтобы он имел всегда пожелание. Желание видеть, знать своего Творца. Желание постигать Его. Желание стремиться к Нему. Желание насыщаться Его благостью и любовью. Но помимо этого желания у человека должна была быть определенная энергия, сила, которая бы подталкивала это желание, во-первых, то есть возобновляла его и рождала его. И второе, чтобы давало этому желанию способность реализоваться. Вот если лежит человек бессильный, совершенно немощный, лежит, он может хотеть многие-многие вещи. Например, встать и пойти куда-нибудь, но у него нет сил идти. Он же не пойдет? Не пойдет. Человек, который болен, в гипсе находится, хочет переделать какую-нибудь работу, очень важную, полезную для других людей работу, очень необходимую, он ведь тоже этого не сделает, да? У него нет силы, он связан как бы вот этим гипсом, этой самой болезнью. Но вот точно так же и душа. Если она будет иметь какое-то желание, и в частности у первого человека, у Адама, рождалось и было всегда желание постигать своего Творца, если бы этой силы души, энергии в душе бы не было, Бог бы не заложил это как свойство души, Адам бы не смог реализовать вот это свое желание. Никак бы не смог реализовать. Поэтому вот эта энергия или раздражительная сила в нас, или гнев, как ее тоже называют святые отцы, она необходима душе. Она естественным образом есть в душе от Творца. Но только посмотрите, как она действовала. Она силе пожеланий, вот этой нижней силе, она давала энергию и способность реализовываться. Без нее бы реализация этих пожеланий невозможна была для Адама. И вот всеми этими двумя низшими силами, силой пожеланий и силой гнева или энергии, руководила третья сила. Это какая сила? Догадайтесь. Разум. Разум. Вот эти две низшие силы должны были находиться под управлением разума. И вот действием этого самого разума, это и есть дух человека, в котором пребывал Святой Дух Божий, управлялись низшие силы. То есть разум под управлением Святого Духа, Святой Дух пребывал в первом человеке, безгрешном пребывал, и Святой Дух просвещал первого человека на правильные действия, наставлял. И в связи с этим сила разума управляла низшими силами. И появлялись правильные пожелания у Адама стремиться к своему Творцу, искать его, не прогневить его нарушением заповеди. И вторая энергия, вот эта раздражительность, гнев, она давала вот этому пожеланию способность реализовываться. И всем этим управлял разум. В нужное время как бы включал ту или иную силу, давал ей реализовываться или наоборот ослаблял ее и выключал. И это было до тех пор, пока разум человека был не поврежден. Сила словесности, разум, просвещенный Святым Духом, управлял этими низшими силами. Это нормальное устройство человека, нормальное состояние человека. Причем вот эти две низшие силы, пожеланий и гнева и раздражительности, и энергии, они есть и у животных. И животные могут желать, хотеть. Могут животные хотеть. Животное захотело есть. Естественным образом, по прошествии какого-то времени, желудок опустошился, и животное ищет, как бы ему это наполнить опять желудок свой. Но если бы у животного не было вот этой силы раздражительности, гнева, вот этой энергии, так бы животное опять бы безвольно только бы желало, а сделать бы ничего не могло для своего пропитания. А здесь животные поступают иначе. Когда появляется желание, они начинают или скулить, или лаять, или бегать, суетиться, или приставать к своим хозяевам, чтобы они их накормили, или бежать, собственно, искать и промышлять. Дикие животные поднимают себя, несмотря там на желание, может быть, полежать или на мороз, вот как сейчас. Птицы заставляют себя летать и искать с дерева на дерево, где бы им что поесть. Вот их вот заставляет лететь вот эта сила желания, которая получает подпитку от энергии, вот от этой от силы раздражительности, и она дает им силу исполнять вот это вот свое собственное желание, то есть не умереть. Но поскольку у них разума нет у животных, то они руководствуются только инстинктами. Инстинкт – неразумное действие, то, что Бог заложил вот это самое животное. А человеку еще дал разум Бог, так, чтобы этот разум оценивал, как мое пожелание соответствует заповеди или нет. Тогда давать силу, то есть давать возможность силе, энергии исполнять это желание или не давать, разум уже решает. Желание, которое появилось в человеке, должен оценивать разум и или его отвергать, или пускать в действие вторую силу, энергию, чтобы это желание реализовалось. Но это в том случае действует, когда разум у человека не поврежден, когда человек еще пока находился в состоянии не согрешив, то есть до первородного греха. И вот посмотрите, что произошло после того, как человек впал в тот самый первородный грех. Как только по научению сатаны, который подступил именно к Еве, понимая, что ее легче уговорить на нарушение заповеди, и тогда, когда она в разум свой приняла вот эту ложную мысль, что она станет как Бог, если съест вот это самое яблоко, хотя Бог предупреждал, что она умрет, если это сделает, она больше поверила змею, нежели Богу. И вот приняв вот эту ложную мысль, она, как бы разум вот этот вот, дал уже способность вот этой силе энергии реализовать то, что она захотела, пожелала. И вот здесь первое искажение ума и произошло. В ту минуту, как она только приняла эту ложную мысль, Дух Святой оставляет ее. Не может Дух Святой пребывать там, где есть грех, где есть нарушение заповеди. Там не может быть Святого Духа Божьего. Где Бог, там есть безгрешие. И как только она добровольно, используя свободу, разум, который дан от Бога, решает сделать это, нарушить заповедь, так Дух Святой оставляет ее. И в это же мгновение сатана, после вкушения этого запрещенного плода, занимает это место в духе человека, которое принадлежало Святому Духу Божьему. Заняв это место, он помрачает разум человека. Вот эта разумная сила, которая должна была управлять низшими силами, она повреждается. И после этого разум уже дает неправильные выводы, неправильные команды, к неправильным действиям подталкивает теперь уже нас. Исказилось в нас то состояние чистоты и святости, которое было, развратился человек. Теперь заповеди не только не помним, мы даже их не понимаем. Если попытаемся порассуждать над ними, они нам кажутся совершенно невозможными для исполнения. Невозможными. И мы начинаем их отвергать, говорим, это безумие, так жить нельзя. Вот последствия, которые нас постигли после первородного греха. Но в связи с этим низшие силы вышли из-под контроля. Они развратились, они стали своевольны, они стали проявляться тогда, когда бы это было нельзя. Они стали желать того, чего во вред человек себе, своей сегодняшней жизни и будущей вечной жизни желает. Тогда, когда степень раздражения должна быть, скажем, вот небольшой какой-то, разумной, в меру, мы допускаем раздражение гораздо большее. Так что уже без всяких границ и пределов начинаем нападать на ближних, желая их просто исправить. Желая помочь им, начинаем их ненавидеть, начинаем их укорять, начинаем ругательство сыпать против них. Видите, меру не рассчитываем. И здесь энергия должна проявиться. Если я хочу помочь кому-то из ближних, кроме желания помочь, я должен получить какую-то силу, энергию, чтобы реализовать это желание. Но должна быть мера определенная. Когда я эту меру не знаю, она переходит уже в страсть гнева. И я начинаю уже вредить и не помогать. Почему это так происходит? Потому что разум повредился. Потому что разум потерял контроль над этими низшими силами, и они теперь действуют своевольно, сами по себе. А то и разум их толкает на эти самые действия, сам не имея возможности сориентироваться, как правильно это поступить. И мало того, низшие силы поработили разум, вообще поработили. Вот животные, когда в них появляется пожелание и появляется какой-то гнев, вот эта сила раздражительности, они находят удовлетворение своего рефлекса, получают удовлетворение и успокаиваются. А человек поступает по-другому. До такой степени страсти сильно в нас развиты, что низшие силы так уже поработили разум и заставляют его работать на себя. И поэтому человек не знает никакой меры, не знает никаких границ удовлетворения своих страстей. Уже тогда, когда ему, казалось бы, все уже есть, что для него надо, он продолжает и продолжает приобретать. Уже себе во вред, всем окружающим во вред, и не может даже остановиться. Уже страсть руководит разумом. Разум окончательно поврежден. Вот этим мы отличаемся от животных даже теперь в худшую сторону. Мы уподобились скотам в том смысле, что низшие силы вышли из-под контроля разума. Но мы стали хуже скотов по той причине, что они руководствуются рефлексами, а мы разрабатываем с помощью своего разума очень изощренные способы и методы удовлетворения своих страстей. Изощренные очень, тонкие такие, для того, чтобы нам только насытиться и удовлетворить свои собственные страсти. Вот в этом мы опаснее, чем животные. Ну и в связи с этим давайте теперь скажем, как же нам теперь сделать так, чтобы вот этот гнев, который стал страстью, который теперь является грехом, губит меня, который теперь рабство сатане, погибель моя, как его привести в нормальное, естественное состояние? Как ему вернуть то прежнее свойство, которое было изначально ему дано от Творца? То есть как энергии, которая должна подкреплять желание, чтобы их реализовывать. Как вернуть его в нормальное состояние? Что сделать? Разум исправить, разум. Другого способа нет. Больше никак не вернуть этот самый гнев как силу и страсти в прежнее состояние. Никак. Если он раньше был под управлением разума, то разум управлял где, как можно и насколько можно. Как только он вышел из-под контроля, или как только разум повредился и стал неправильно управлять вот этой силой раздражительности, силой гнева, то она обратилась в страсть гнева, страсть неуправляемая, которая губит меня и окружающих. Вот поэтому наша с вами задача вернуть нашему уму право и обязанность управлять нами самими, управлять. Как мы вернем своему уму вот эту функцию управлять низшими силами? Как она возвращается? Через что? А исправление ума чем происходит? Дух Святой должен исправить наш ум. Дух Святой. Поскольку первоначально ум человека был исправным, когда человек до грехопадения еще был в раю, и Дух Святой пребывал на человеке, то он пребывал не где-нибудь там, в каком-то особом месте, он пребывал именно в духе человека. А ум – это прежде всего и есть дух человека. И вот когда Дух Святой придет, и ум человека просветит, ему вернется к уму правильное понимание добра и зла, правильное понимание заповедей, жизни с Богом, тогда он естественным образом вернет себе то свойство управлять низшими силами. Вот это силой энергии или гнева и силой пожеланий. Если это свойство уму не вернет Святой Дух, то сам по себе ум не может восстановить себя и не может прийти в прежнее свое нормальное естественное состояние. Но скажите мне, когда мы приобретаем Дух Святой впервые? Нет, впервые тогда, когда крещение случается с нами. И вот в крещении, если мы к нему правильно готовились, если мы узнали, каково действие страстей, как они в нас проявляются, если мы признали грехи за грехи, если мы каялись, то искупили крещение, мы выйдем обогащенными Духом Святым. Дух Святой опять, как в раю, возвращается в человека, и ум человека должен исправиться. И одна из страстей, вот такая, которую мы называем гнев, должна обратно вернуться в свое естественное состояние подчиненности уму. Стать той самой силой, без которой человек жить не может. Силой энергии, силой раздражительности, с помощью которой мы совершаем любые дела, которые нам нужны. Но вот если мы в крещении принимали этот самый дар, что же мы с вами опять вот так развратились? Почему сейчас гнев, как страсть, у нас продолжает действовать? Что произошло? Вот беда в том, что или нас крестили во младенчестве, и когда мы подрастали, нас научали другим правилам жизни, другим заповедям, другим нормам, другой морали. И мы, живя вот так, мы естественным образом, учась этому, отталкивали от себя и опять отгоняли Духа Святого. И научившись жить так, как живет мир, по грехам, став взрослыми, мы уже так изгнали благодать, что никак себе ее не ощущаем. И теперь, чтобы привлечь ее обратно к себе, мы должны пролить столько же слез, как говорят отцы, сколько было воды в купели крещения. Вот видите, как мы, оскорбив Бога, теперь обратно должны умолить Его прийти к нам назад. Вот что мы натворили. Если мы крестились во взрослом возрасте, взрослыми, то нас не научали вере. Опять ничему не учили. И мы в крещении, разумно, как будто бы окрестившись, приняли благодать. И после крещения, в первые часы или в первые дни, если бы были внимательны, мы бы замечали, как Дух Святой в нашем разуме подсказывал бы нам, как нам надо поступить в той или в этой ситуации. Каждый раз обязательно Дух Святой, пребывающий в человеке с момента крещения, наставлял бы нас, как нам надо поступить. Но поскольку в нас сохранилась удобопреклонность ко всем нашим грехам, мы правила и принципы прежней жизни не откинули от себя, не отреклись от них, то мы, несмотря на то, что Он говорит в нас, Дух Святой, так надо делать, мы поступали постоянно по-другому. То есть мы продолжали грешить. И этими своими грехами мы опять отгнали благодать Святого Духа. Опять мы ее потеряли. Вот что произошло. И если бы мы прислушивались к голосу Божьему в нас после крещения, мы бы с легкостью вот эти все грехи начали бы отодвигать. Благодать Духа сильнее бы гораздо нас укрепляла, чем вот те прежние страсти, которые нас тянули. Потому что в крещении сила сатаны теряется. Власть сатаны над человеком теряется. И если мы этого всего не знали, будучи ненаученными, если мы не могли вот так поступать, то мы, конечно, утратили благодать Святого Духа. Опять утратили. И сейчас опять нам надо постараться пролить столько слез, чтобы вернуть к себе Бога. Вот страшный такой объем слез, но как будто вот столько, сколько в купели крещения, в которую нас крестили. По-другому благодать не умолить нам вернуться к нам. И здесь нужна настоящая, действительно искренняя борьба. То есть надо заставить себя изучить веру хотя бы сейчас. Надо раскаянием в грехах примириться с Богом так, чтобы заставить себя жить по заповедям. Всякое отступление от заповеди, искренне признавать за грех, каяться в нем, сокрушаться. Как крещеные мы имеем право ходить на исповедь и получать прощение грехов, быть на занятиях, ходить на беседы, слушать от священника наставления и так исправлять свою жизнь. И вот этой самой борьбой искренней, аж до пролития крови, как говорят учителя церкви, мы умолим Господа вернуться к нам, вернется к нам благодать Святого Духа, и ум наш получит здравие, и тогда он только будет управлять этой силой гнева и раздражительности и энергии, как ее называют учителя церкви, и что она не будет уже страстью. Она не будет действовать так, как вот сейчас действует у нас. То есть неуправляемо. Так что мы не можем ее контролировать. Вспыхивает, как бы бомба разрывается, и я уже не в состоянии даже проверить себя и проконтролировать, что со мной происходит. Вот. Это понятно, как ее вернуть в прежнее нормальное состояние. Как силу души, которая нам дана для того, чтобы мы здесь в жизни могли совершать действия, дела, поступки, слова произносить. Вот. Ну давайте теперь поразбираемся, как она в нас сейчас действует, чтобы нам в конце концов так ее разузнать, так ее возненавидеть, так ее не взлюбить, чтобы действительно включиться в эту самую борьбу. Для того, чтобы из страсти она опять превратилась в нужную, необходимую нам силу, которая управляется разумом. Если, конечно, он будет просвещен благодатью Святого Духа. Вот недавно нам тут показали видеофильм, снятый совсем вот, видимо, в ближайшее время, в котором ученые старательно доказывают, что каждое слово имеет определенные действия, имеет определенную силу. И вот они проводили эксперименты над водой. Значит, сначала кто-то читал молитву, и вот исследовали воду, вода становилась вот такой, как бы хорошей. Потом кто-то ругался скверными словами над этой самой водой. И опять ее исследовали, якобы она становилась какой-то плохой водой. И они говорят, что поскольку человек на 80% состоит из воды, то ругаться нам вредно. В нас вода становится какой-то плохой, и мы из-за этого только страдаем, болеем и мучаемся. Ну вот, а там они доказывают еще, что иногда вот эти вот ругательства, вот это раздражение иногда бывает якобы полезно для человека. Когда оно бывает полезно? А тогда, когда у человека что-то не получается, или он устал, или он очень ослаб, ему надо вот так вот выругаться хорошенько, или на него, чтобы кто-то выругаться, и у него появляется сила. Как бы энергия вот эта, которая в одном человеке, передается другому человеку, и дело сразу получается. Да, вот видите как, вот что получается. Или кто-то отматерит меня хорошенько, если я уже идти не могу, у меня сразу бодрость откуда-то появляется, сразу зашагал. Вот в этом фильме как будто бы звучит так каким-то подтекстом, что иногда это бывает полезно, что надо иногда это применять. Но давайте попробуем поразбираться, почему так? Когда человек делает какое-то дело, оно у него не получается, потом как выругается в три этажа, раз, дело получилось. Вот один шофер рассказывал такую историю, что машину ему с ремонта пригнали, и она у него не заводилась никак. Он крутил стартер, аккумулятор сел, он достал эту рукоятку, давай есть заводить, крутил, весь в поту, весь уже устал, уже мозоли на руках появились, никак не заводится. И в конце концов он видит, что ничего не получается, взял вот эту вот ручку, которую заводит, и с матом очень грубо ударил по капоту этой самой машины, в ненависти такой в полной. Машина там, капот помялся, машина после ремонта была. Потом он вставляет рукоятку, раз, и машина сразу завелась. Вот такие вот штучки нам и по телевизору показывают, и в жизни они случаются. Вот давайте подумаем, вот почему так? Почему, когда человек допустил грубый грех гнева, почему после этого вдруг дело может продвинуться? Вот действие сатаны здесь совершенно очевидно. Его задача нас заставить согрешить. Любыми путями и способами как-то нас заставить согрешить. И чем более грубо, тем для него приятнее, для нас опаснее. И вот его проделками, этого самого сатаны, та машина не заводится никак. Как он это устраивает, мы с точки зрения механики даже и догадаться не можем. Человек даже понять не может, почему он не заводится. Сатана ждет, чтобы человек согрешил, грубо очень согрешил. И вот, наконец, он крутит, делает вот это вот все, не получается. Сатана добивается того, чего он хотел. С гневом, с психом, в три этажа ругательством, он ударяет аж физически вот по этой самой машине, и потом он говорит, ну все, теперь я взял то, что хотел, хлопает в ладоши, с хохотом поднимается вверх, он же образ Божий ведь ранил-то, да? И человек-то же крещен, он же как будто нанес удар самому Христу, для него это очень приятное событие. И после этого он этот дефект как бы отнимает от этой самой машины, и она заводится. Вот ведь странное совершенно явление. И вот так вот не раз в жизни можно было такое замечать, пока мы не были христианами или ничего не знали о том, что такое ругательство, гнев, раздражение, ненависть. Мы позволяем себе эти вещи по той причине, что они якобы помогают нам добиваться того, что мы хотим. Итак, действительно, начальник иногда, который не может заставить своих подчиненных слушаться нормальным образом, порой доходит до крика, до настоящей ненависти, до оскорблений своих подчиненных, так что у него даже пена бывает изо рта летит, стучит кулаками по столу, бьет телефон, и здесь же на глазах у всех, как бы запугивает всех окружающих, тем самым добивается исполнительской дисциплины от них. В результате все равно его никто после этого не любит и делают только из страха. Уважения никакого при этом к нему нет. Вот опять сатана добивает своего. Довел вот этого самого человека до истерики, что ум у него помрачился, он даже начал ломать предметы, угрожать своим подчиненным, а их просто-напросто запугал. Запугал, из-за этого они выполнили. Может, одну неделю они потрудятся, побоятся вот этого всего, а потом опять будут делать то же самое. Потому что злом зло никогда не исправляется. Если подчиненный ленивый, а начальник очень раздражительный, то вот его гневом, как злом, нерадивость подчиненных, как зло, никогда не победишь. Вот. Но, однако, мы, называя себя христианами, все-таки позволяем так делать. При воспитании детей у нас подобные вещи бывают. Когда мы говорим ребенку, и он как-то вот не слушает, все по-своему делает, мы тогда уже прибегаем к такому методу, запрещенному методу, начинаем кричать на него. Поскольку он еще маленький, и крика нашего боится, вот этой жесткости, вот этой ненависти, этой грубости, то он, испугавшись, исполняет. Бесу надо было довести нас обязательно до греха, и теперь ребенок выполнит все, что я уже хочу. Я его испугал. Но через несколько минут он может повторить то же самое, потому что грех сам по себе не устранен. Сатана будет ждать, чтобы я вновь гневался, чтобы опять согрешал, и только после этого опять ребенок будет исполнять. С каждым разом, с каждым месяцем и годом надо кричать все громче и громче, пугать все страшнее и страшнее. В результате разрыв между родителями и детьми только растет и растет. В результате рано или поздно дети просто выйдут из-под контроля и начнут сами в ответ огрызаться, ругаться, а потом могут и поколотить даже. То есть нам вернется то, что мы так старательно против них делали. То есть это не метод воспитания, это противоречит заповеди. Апостол нам говорит: гневайтесь и не согрешайте. На что надо гневаться и как так не согрешать? Гневайтесь на свои грехи, на собственные. Гневайтесь на сатану, гневайтесь на его прислужников, приспешников, бесов. Но против ближних не согрешайте. И себя гневом не давайте повреждать. Если же я делаю наоборот, не умею грех отделить от человека, значит, я буду гневаться на человека. Я забываю в этот момент, кто заставляет его делать против меня. Кто заставляет его меня оскорблять, обижать, не слушаться меня, делать поперек того, что я говорю. Кто? Кто это делает? Бесы. Бесам надо ему заткнуть уши, когда ему объясняю и говорю, как надо поступить. А меня надо бесам заставить разгневаться, когда мне приходится повторять то, что я уже сказал. И меня еще возмущает то, что ведь я же говорил, а ты где был? Ты не слушал? Вот так ты вечно и слушаешь. Начинаются упреки, укоры, оскорбления, взаимная такая вот перепалка. Одни неприятности. Значит, апостол говорит: гневайтесь и не согрешайте. Гневайтесь на бесов, которые меня заставляют грешить, которые ближних заставляют грешить. Гневайтесь на свои грехи, перестаньте их любить, он говорит. И тогда не будете согрешать, и перестаньте согрешать. Вот это вот мы все должны с вами хорошо помнить и правильно понимать. Вот этот гнев должен выражаться еще в том, что я не должен позволять и поощрять своих ближних во грехе. Если кто-то из наших ближних стремится во грех, погибает, то вот гнев должен проявиться в том, что я должен перестать ему потакать. Перестать говорить ему ласковые и приятные слова, когда я вижу, что он в погибели находится. А с терпением, с кротостью стараться ближнего исправлять. Нам Христос опять говорит про это в другом месте в Евангелии, что если ты хочешь вынуть сучок из глаза ближнего, то посмотри сначала, у тебя бревна-то нет ли у самого в глазу. То есть сначала свое бревно научись доставать, потом поможешь сучок достать. А вот у учителей церкви немножко так как бы перефразировано и сказано так, что если ты, как искусный лекарь душ человеческих, хочешь помочь ближнему исправить какой-то его грех, какой-то недостаток, то есть как бы хочешь достать сучок из его глаза, то не применяй в качестве инструмента для этого бревно. Нельзя бревном доставать соринку из глаза ближнего. Под соринкой его немощь понимается, ближнего, его недостаток. Его грех какой-то, который, может быть, не является каким-то ужасным, страшным грехом. А я с такой ревностью берусь его исправлять, с такой силой вот это свое пожелание исправить ближнего реализую, что как будто бы бревном ударяю в этот самый глаз, чтобы достать оттуда соринку. То есть вот в этом случае страсть гнева меры никакой не знает. Она делает то, что сегодня бес разжигает вот в нас. И почему у нас эти опасные мысли появляются в уме нашем? Почему гнев проявляется как страсть в ответ на всякое пожелание? Почему эти пожелания появляются в нас? Научить, наказать, наставить, исправить любыми силами, немедленно причем исправить. Не терпеть всякие немощи и недостатки ближних, хотя в себе их гораздо больше. Свои не замечать, а в других вот все как бы выпячивать вот так вот. Стараются бесы, которые получили над нами власть за наши же страсти, за наши же проступки. И они разжигают у нас вот эти самые пожелания не вовремя, не к месту. Они стараются, чтобы мы реализовывали их, дают нам силу и превращают вот эту вот силу в гнев, в грех. И я уже врежу только ближнему, а никакой пользы при этом не получается. Вот такие примеры среди нас, среди знакомых людей. Вот одна прихожанка так огорчается, что сестра у нее не исправляется. Сестра, которая причем старше ее, и вот она никак не может поступать правильно. Вот она дома неряшлива, вот она молитвы правильно читать не может, слова искажает в молитвах. Вот она грехов своих не замечает, вот она вспоминает всякое старое из прежней жизни, начинает вспоминать старые грехи других людей, свои грехи вспоминать, старые ссоры вспоминать. А она, как верующий человек, она очень об этом переживает, она очень за нее скорбит. Она сразу начинает говорить: «Да замолчи ты, перестань, не говори вот этого, лучше молитву говори, лучше молитву твори». Вот можно исполнить такое пожелание? Сестра ее может так сделать или нет? Бесполезно же это все говорить. Как она может молиться, такая сестра, которая вспоминает еще старые обиды, которая вспоминает старые грехи, да еще и услаждается ими до сих пор, которая не умеет вообще читать даже по молитвослову, путает слова и не понимает никакого содержания, которая правильно веру не знает. Как ей можно советовать? Ты молись, ты молись. Интересное дело. Как может человек, скажем, взять, совершать какое-то дело, которому он никогда не научился, которое ему не свойственно? И вот когда она, эта сестра не слушает, не понимает, она начинает огорчаться. Она начинает плакать за нее. Я же, говорит, ее люблю, я же ее жалею. Она же ведь умрет, вот-вот уже умрет, и она же в ад сойдет. И она начинает особенно рьяно и искренне ее исправлять, трясти ее. Не делай так, исправься немедленно. Плохо это все, в ад попадешь. И вот эта горячность ее обращается просто-напросто в раздражение. Она переходит в раздражение. Она говорит: у меня уже нервы не выдерживают. Я уже плакать начинаю от того, что вот она вот так не исправляется. Вот видите, какая странная попытка помочь ближнему. Совершенно не свойственная христианской морали. Совершенно человек не понимает, что он делает. Она говорит: ну я же по любви к ней, я же люблю ее. В самом деле здесь обычное раздражение действует. Обычная страсть к гневу проявляется, она не догадывается, что нельзя ее так исправлять, свою сестру. Если ее невозможно исправить, то надо относиться к ней снисходительно. Мы не можем исправить друг друга, это не в нашей власти, не в наших силах. Это может сделать только Бог при нашем правильном поведении. Если мы сочувствуем кому-то из ближних, то мы должны сострадать ближним. Не гневаться, не раздражаться, не осуждать их, не пытаться их исправить за один раз или пусть даже за месяц. Это невозможно. Давайте посмотрим, как мы свои-то страсти исправляли. Как долго они живут в нас, и мы их до сих пор исправить не можем. А ближнего хотим немедленно, чтобы сейчас прямо он исправился по нашей указке. И вот она даже до того дошла, что говорит: она бы уж лучше умерла. Я бы за нее 40 дней лучше бы читала канон за едино умершего. Понимаете как? Вот в чем любовь ее проявляется. Я, говорит, лучше канон за едино умершего 40 дней буду читать. Во все храмы, говорит, поеду, везде закажу поминовение о ней, но чтобы она меня только уже так не огорчала, не раздражала и не мучила. Но вот в этих словах уже откровенно звучит не любовь как раз. Любовь какая-то перевернутая, искаженная. Вы же должны понимать, что после смерти исправление, оно невозможно для души. Если только чрезвычайная Божья милость в ответ на попытки молитв, милостыни, терпения оскорблений и обид ближними, которые остались в память за, этому, за этого умершего, если только это как-то облегчит его участь, она ей желает лучше уж умереть, лишь бы только ее не раздражало и не огорчало. Видите, это же уже совсем уже не христианское понятие.
Да,
Ну да, чтобы мне как будто бы было все-таки легче, потому что я уже терпеть не могу ее. И она говорит, у меня уже нервы не выдерживают. Вот понятие о нервах тут как раз очень опять к месту. Когда мы так оправдываемся, что почему я такой гневливый, а говорю, нервы у меня расшатались уже. Глядя на вас, на всех, вот от такой жизни, в жизни у меня уже нервы разболтались. Что вы с меня хотите, чтобы я теперь добреньким был, что ли? Что такое нервы? В медицинском понятии это что-то свое означает. В нашем с вами понимании это мы распустили страсть гнева. Да просто ее распустили. Просто она вышла из-под управления, контроля разума полностью. У меня нет ни страха Божьего, ни стыда перед окружающими людьми, перед ангелами, перед Богом. Не боюсь я смерти, не боюсь я ада. Я распустил вот эту самую страсть. Распустил до невозможности. И по этой причине никак Дух Святой не может пребывать со мной. До тех пор, пока я не возненавижу ее, пока я не начну против нее бороться искренне, пока я не начну сокрушаться в проявлениях этой самой страсти, гнева, Дух Святой не придет на помощь. У меня вообще надежды никакой нет на исправление. Вот уместно как раз и об этом поговорить. Если случилось так, что днем я разгневался на кого-то, кто-то меня так сильно огорчил, что я допустил раздражение, допустил гневные слова в адрес этого человека, упрек, оскорбление, ответил злом на зло, то не должно успеть зайти солнце до того момента, пока я с ним примирюсь. То есть я немедленно должен постараться примириться с этим человеком. Почему солнце не должно успеть зайти? Да потому что я не знаю, ложась спать, проснусь я или не проснусь. Ведь ночью я даже не осознаю, что со мной происходит. А если в эту ночь истяжут душу твою, как в другом месте в Евангелии говорит Христос, безумный, не знаешь, что в эту ночь истяжут душу твою, то есть из тела твоего вытянут твою душу, хотя ты и не хочешь расставаться со своим телом. Что ты тогда будешь делать? Что ты тогда скажешь, что, Господи, верни меня назад, я утром хотел примириться, или, может быть, через месяц еще, или я сегодня не мог примириться с ближним, потому что меня очень сильно обидел. Дай мне, Господи, 2-3 денька еще, чтобы успокоить сердце свое, потом только примирюсь. Так вот, солнце не должно заходить, пока мы не простим обидчика. То есть оно-то, конечно, зайдет, но мы должны понимать, что если солнце зашло, а я еще не простил своего обидчика, то в эту ночь я могу просто-напросто оставить землю и явиться на суд Божий. И я явлюсь, не простив кого-то. Это что значит для меня? Что значит, мои грехи не простятся. Остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. Если я не успел до смерти кому-то чего-то простить, мне Господь мои грехи не может простить. Вот в таком состоянии, если я уйду из этого мира, то мне надеяться невозможно на Царство Небесное, только на ад. Вот по этой причине-то и не должно солнце заходить в гневе нашем. Но что нам ждать, когда солнце зайдет? Нам не надо этого ждать. Если случилось раздражение вот сейчас, вот в эту минуту, и если я понимаю, как оно опасно для меня, насколько оно меня отталкивает, отрывает от Бога, отгоняет от меня, как дым пчелу отгоняет благодать Святого Духа, то зачем мне медлить в этом до вечера, пока солнце будет заходить? Зачем мне минуты эти драгоценные терять? Мне нужно тут же, немедленно раскаяться в сердце своем. Господи, прости мне это раздражение, этот гнев, это грубое слово, которое я сказал, этот упрек. Прости мне, Господи, опять из меня вылезла. Опять эта страсть гнева неуправляема разумом. Опять мой разум до такой степени ослеплен моим раздражением, что я уже не понимаю, что я делаю. Крайняя степень гневливости в том, если человек наедине сам с собой, словами или телодвижениями, как бы с оскорбившим его, припирается и ярится. Вот смотрите, бывает раздражительность тогда, когда мы видим человека, какого-то человека, который нам неприятен, который нас обижает, и мы против него что-то высказываем, оскорбляем его, обижаем или отстаиваем как-то себя. Но если я уже дошел в тренировке этой самой страсти гнева очень далеко, то я буду так же точно вести себя, даже тогда, когда этого человека со мной нет. Замечали когда-нибудь с собой? Сижу себе спокойно, читаю книгу. Вдруг меня перебивает какая-то мысль. Потом за этой мыслью вторая, третья, и я уже ловлю себя на том, что нахожусь в состоянии гнева, сердце у меня кипит, кулаки сжались, я вспомнил старую обиду, которую мне нанес какой-то человек, и я уже с ним спорю и припираюсь в мыслях, и уже всеми действиями все им показываю, что если он был бы рядом, я бы на него бросился. Вот состояние гнева, в котором мы с вами живем. А некоторые люди начинают ругаться при этом, вслух ругаться, и даже ударять кулаками, и даже махать, и даже бросать некоторые предметы в гневе против того, которого рядом нет. Вот даже какое состояние гнева может быть в нас. И вот учителя церкви говорят, что это крайнее проявление уже, крайнее состояние гнева, когда человек сам по себе, наедине, как будто бы спорит со своим обидчиком, которого в данный момент нет, и ругается против него, и проклятия на него всякие сыплет, когда его нет здесь. Вот есть несколько этапов развития вот этого самого греха. Сначала у человека может появиться раздражение в сердце. Когда что-то не по нам, что-то нам не нравится, сердце может прийти в состояние раздражения. При этом какое ощущение возникает внутри человека? Как это действует примерно? Начинает как бы что-то кипеть тут внутри. Ну вот, как бы в чайнике, в котором закипает вода, начинается шевеление воды, потом бульканье, какой-то пар, крышку начинает подбрасывать. Вот в сердце человека нечто подобное происходит, когда страсть гнева начинает действовать. Это раздражение. В сердце появилось раздражение. Если это раздражение в сердце не остановить, оно обязательно выльется во что? В гневные мысли сначала. А потом эти мысли в одно мгновение могут сразу же преобразиться в слова. Я начну оскорбления, обиды всякие говорить этому человеку. А если я не остановлюсь, еще начну размахивать руками, еще и в драку ввяжусь. Или начну что-нибудь калечить или ломать назло. Или посуду, или телевизор, или шторы обрывать, или еще что-нибудь. Что под руки попадет? Или ударять. Или вот этот обижает, а достанется детям, скажем, предположим. И вот эти вот этапы развития, они очень быстро проходят. Для человека, который долго лет тренировал в себе эту страсть, сначала раздражение, тут же моментально вылетают слова, моментально буквально, даже как бы не проходит, никакого промежутка-то не проходит. И потом уже начинается ненависть откровенная. Эта ненависть выражается в грубейших словах, которые произносит человек. Лицо становится красным, у некоторых наоборот белым. Волосы дымом встают, глаза выкатываются из орбит, оскал на зубах появляется. Человек в борцовскую стойку такую принимает, или сжимает кулаки, или когти вот так вот как бы навостряет, прямо как животное. Сейчас, если этого человека сфотографировать или показать ему себя в зеркало, он бы сам себя мог испугаться. Но вот мы не боимся себя, потому что не видим. Другого человека злобного, когда увидим, говорим, ой, какой был страшный. Но сами точно такие же бываем. Причем за пустяк за какой-нибудь. И позволяем этой страсти развиваться и жить. А когда мы научимся под действием бесов доходить до ярости даже, то ярость помрачает ум. В этот момент человек уже не соображает, что он делает. В этот момент наносятся удары, которые повреждают человека. Которые могут даже нанести такие повреждения, что смерть может быть. Или увечье какое-то, или калечие человека. Калечение. Мы можем такое что-то сделать, что в нормальном состоянии будем удивляться, как я вообще это все сделал. Как я вот это мог сделать вообще? Вот это состояние ярости. Ярость помрачает ум. Человек не понимает уже, что он делает. Его несет. То есть бесы, которые захватили в этот момент ум, взяли его под свой контроль полностью, они начинают управлять вот этой самой силой, которая раздражительность и энергия, и превращают ее в грубую страсть гнева. И вот мы тогда творим невероятные совершенно вещи. Некоторые в порыве гнева так обижаются, что калечат даже свое тело собственное. Слышали когда-нибудь такое, знаете? Не знаете? Бывает какое-то самоубийство. Ну вот одна из прихожанок рассказывала так, что она когда-то по молодости так обиделась на своего мужа, так обиделась, что пошла, села на холодный пол в ванной, а там был первый этаж, очень было холодно, и сказала, вот назло тебе, вот я заболею сейчас. И точно заболела. Заболела вот такой женской болезнью, которой страдала много-много лет. А потом долго-долго себя корила. Что я натворила? Но натворила же. В порыве гнева. В порыве гнева человек повреждает свое собственное здоровье. Вот какой ужас. Ну вот когда, если мы научимся определять появление чувства в сердце, причем чувство любого, это чувство наиболее удобно определяется, оно очень сильно развито, сильно так реагирует. Ну и другие чувства, кстати, можно хорошо уметь замечать. Например, чувство голода быстро же, знаем, где возникает, да? Ну вот кому как. Некоторые люди легко преодолевают голод и не могут совершенно преодолеть блудную страсть, например. А некоторые, наоборот, легко справляются с раздражительностью и с гневом. Вот есть одна семья из наших прихожан, в которой глава семьи, муж, он спокойный человек от рождения, он не скандальный. Если жена может завестись, может начать скандалить, ругаться, упрекать, то он видит, что ее понесло. Он так уходит, уходит тихонечко в сторонку и говорит: лучше я не буду связываться. Несколько минут проходит, она покричит, как говорит, вот крыльями похлопаю, похлопаю, и успокоюсь, и говорит: надо же, тихо, мирно, все так хорошо дома. Я говорю: ну вам очень повезло, вы просто счастливый человек. Вот такой бы, как я, ненормальный попался, он бы сразу заводился после этого, он бы не только крыльями хлопал, он бы уже кулаками мог хлопать, тогда бы всем было плохо от этого. Вот. А ей просто очень-очень повезло. Вот тогда, когда один человек в семье бывает очень раздражительный, то по милости Божьей бывает второй достается покладистый, мягкий. Такая семья еще может жить. А когда двое соберутся, оба гневливых, и оба умеют доходить до ненависти, до ярости, ну там уже держись. Там уже держись. Такие семьи долго и не могут сохраняться. Мы не можем друг друга терпеть и прощать. Ну хоть один-то кто-то. Если уж мы, христиане, должны догадаться, что нам первым с себя надо начинать. Научиться ближних терпеть, свою вот эту ярость начинать смирять. И в тот момент, когда она еще раздражением только в сердце является. Если мы в этот момент ее обнаружили, тут же нужно сказать: Господи, я уже согрешаю. Господи, помилуй, не дай мне этому греху довести меня до реального какого-то греха. Что вот это любая страсть, не только же гнев, любая страсть помрачает ум. И когда мой ум помрачен, вот находится во власти бесов, они же это начали, они это все ведут, контролируют. Мой ум отдан им, и, конечно, он не замечает греха. И происходит развитие греха. Недаром пророк нам говорит, как в Псалтире: «Смятеся от ярости, око мое». Что это означает? «Смятеся от ярости», то есть смутилось, перемешалось все от ярости, «Око мое». Что за око? А он что имеет в виду? Око переводится как глаз, да. А он что имеет в виду? Что, у меня глаза смутились, что ли? А око души — это что? Око души. Ум, да, ум. И вот когда ум помрачается, мы с вами сейчас и говорили, от ярости помрачается ум. Ум перестает соображать, что я делаю. Как я реагирую на все происходящее. Добро это или зло, я уже не соображаю. Как мне поступить, я уже не думаю даже об этом. Мне важно отстоять себя, важно дать своей страсти проявиться. Контроль всякий потерял человек, несет человека. «Смятеся от ярости, око мое». Око моей души – это ум. Ум помрачился. Ярость, как проявление гнева, крайняя такая форма, высшая такая точка, очень опасная, помрачает ум. И человек уже делает то, что в нормальном состоянии никогда бы не сделал. И никогда бы не сказал тех слов, которые он в гневе говорит. Никогда бы не бил посуду, никогда бы не раскалывал зеркал, никогда бы не сыпал слова проклятий своим ближним, никогда бы не укорял их в том, в чем они старались для меня. И тем самым особо больное оскорбление наносим ближним. «Смятеся от ярости, око мое». От гнева иногда рождается чревоугодие. Некоторые говорят: вот я такой гневливый человек, постоянно раздражаюсь, но как только поем, сразу успокаиваюсь. Бывает такое у кого-нибудь? Кто не знает такое? Это такая удивительная... Мужчины? А бывает так, да. Я злой, потому что голодный. Но это уже... Да нет, женщины всегда лучше. Вот это уже другая сторона. Женщинам вообще по природе терпеливее, да. Прежде чем придираться к мужу, надо накормить его сначала, я тоже так думаю. А то можно довести до большой неприятности. А потом можно начать что-нибудь требовать, просить, он уже смягчится, такой спокойный, будет добрый. И даром же есть такая поговорка: путь к сердцу мужчины лежит через желудок, да? Вот он, бедный такой, пришел уставший, расстроенный, разъяренный почти. Накормила, ласково встретила, и все, размяк, успокоился. Там же хочешь его проси. Любых денег на любую покупку. Все, что угодно, можно уже после этого купить. Так вот, иногда от гнева рождается чревоугодие. Некоторые говорят: если я поем, то успокаиваюсь. А у некоторых, когда после раздражительности все, тот человек начинает есть, чтобы успокоиться, не к Божьей помощи прибегает, а вот к чревоугодию, то получается так, что вместо одной страсти растет другая страсть. Никакой пользы тут нет. Если человек действительно очень раздражительный, и пища ему помогает успокоиться, то можно делать так. Чтобы успокоить этот самый гнев, лучше пойти поесть, попить чаю, пожевать чего-нибудь, но только не переедать. Если мы будем переедать, то мы будем ростить чревоугодие в себе. Какая разница, какая страсть растет? Если сатана нас поймает на этом, то постоянно будет возбуждать в нас гнев, чтобы мы постоянно склонялись к чревоугодию. И не вовремя бы ели, только бы набивали свое чрево, якобы для того, чтобы не гневаться. Но вот когда бывает по-другому, что гневаемся мы... Если мы гневаемся из-за того, что мы голодны, то это действительно тоже правда. Потому что гнев, как страсть, действует сразу же в том случае, когда другие страсти не удовлетворяются. Вот если какая-то страсть есть во мне, и она не находит в себе сейчас удовлетворения, я не могу ее насытить как страсть, то сатана очень ловко переводит тут же всю силу этой страсти в гнев. Каким образом? Чтобы с помощью гнева я добился бы того, чего я хочу, в той страсти, которая меня тянет. Итак, если чревоугодие не могу насытить, я становлюсь голодным, я становлюсь раздражительным. В пост некоторые люди становятся гневными, раздражительными. Почему? Потому что связали страсть чревоугодия постом, а сатане надо куда-то свою силу сбрасывать, потому что он чрево наше до такой степени уже натренировал, что оно не может не насыщаться. И человек стал раздражительным. Если блудную страсть не может насытить человек, у него опять возникает гнев. Гнев против тех, кто ему мешает это сделать. От кого он надеется получить удовлетворение или насыщение, ему от любви до ненависти один шаг. Вот так вот народная поговорка говорит. Если мы страсть сребролюбия каким-то образом не можем утешить, насытить, опять может появиться гнев. Гнев против кого? Против тех, кто мне помешал заработать. Кто обделил меня, когда выдавали зарплату. Конкурента, который обошел меня там в ценах или на рынке как-то меня обогнал, против них возникает ненависть. Против начальников, которые каким-то образом, там, скажем, удерживают зарплату, не выплачивают вовремя или не повышают зарплату. Так сегодня все бюджетники ругают правительство с удовольствием. Потому что зарплата действительно маленькая, им приходится работать очень много, чтобы заработать хотя бы что-то. И на износ работают, и поэтому всегда в раздражении находятся. Сегодня и врачи обделены, и педагоги обделены, и другие сферы бюджета. И вот у многих раздражение такое слышится. Значит, неудовлетворенность в любой страсти вызывает всплеск страсти гнева. Если, например, человек тщеславный, он ищет славы, он любит славу, наслаждается славой, и кто-то ему помешал прославиться, он как к тому человеку отнесется? Ну, с гневом, конечно, с раздражением, он его враг будет. Он же не дал страсти тщеславия насытиться. Если гордый человек, он привык командовать, привык управлять, а ему взяли, заткнули рот, поставили его на место. Ну, конечно, у него будет обида в сердце и раздражение против этого человека, который это сделал. Если он привык учить, и учил, говорил, ему сказали, ты неправильно все делаешь. Он, конечно, против этого человека, как против своего врага. Вот так будет себя вести. И вот так, смотрите, любая страсть, если она не получила насыщения, она может с легкостью реализоваться всей своей силой в страсти гнева. Вот видите, как удобно сатане эту страсть у нас питать, как удобно ее развивать в нас. От любой другой страсти она может получить подпитку. Если человек имеет мнение о себе, высокое мнение о себе, если он любит поучать других, наставлять других, командовать другими людьми, в нем есть вот это самое превозношение, то оно с легкостью будет сбрасывать свою силу в страсть гнева. С легкостью. И вот когда кто-то испытывает в себе вот силу вот этой самой страсти и не знает, как с ней справиться, нужно посмотреть, нет ли какой другой страсти, от которой она питается, от которой она получает силу. И мы будем бороться с гневом, и очень долго будем бороться. Но если саму эту страсть, от которой питался гнев, не победим, хоть сколько будем гнев бороть, эта страсть-то у нас остается на месте, от которой она питается. Предположим, чревоугодие. Оно есть и есть у нас, я с ним никак не борюсь, и пост даже мне не помогает. А от нее, если вдруг питался гнев, то гнев всегда будет. Пока не победим свое чрево. Если мы были в гордости и любили учить, наставлять других и просвещать, и давать ответы на всякие вопросы, и влезать в чужие разговоры, и поправлять других людей, вот. Если мы не победим вот это превозношение в себе, гнев никогда не остановится. Я так и буду неуправляем в гневе. Потому что продолжаю учить, продолжаю наставлять, продолжаю других людей исправлять. Я должен прекратить это делать, прекратить ростить в себе эту гордость, чтобы она перестала свою силу сбрасывать вот в этот самый гнев. Причем в гордости набирается постепенно, понемножку. Капля по капле как бы набирается. Гордость не очень так уж и видимо может быть в нас жить, но как только сатана наберет там достаточный объем вот этой своей силы, силы греховной, он в определенный момент, когда это ему очень удобно, он скинет ее, вот эту силу, в гнев, и меня может так понести, что я даже потеряю над собой контроль. Натворю такого, после чего мне будет очень-очень потом стыдно. Я буду удивляться, ну как я это натворил? Ну как я мог так оскорбить моих ближних? Ну как я мог? Мне теперь стыдно, мне так нехорошо, но ведь я же это сделал. И вот у меня недоумение возникает, как я мог это сделать? А вот так и мог. Что давал сатане власть в другой страсти, не замечал ее, не боролся с ней, он набрал там определенную силу, скинул потом ее в эту самую страсть, например, в гнев. И этот безумный начал всех оскорблять, поносить, ругать, ломать что-то там. У некоторых гневливых людей, христиан, хорошо получается пост, бдение и даже безмолвие. И дьявол помогает им, взращивая мнение о себе, гордость. От нее и питается гнев. Видите, как странно. Вот даже у христиан это все с легкостью сатана может делать. Если в нас гнев никак не проходит, то тут может так действовать сатана, вот как нас учат, что у нас может хорошо получаться пост, хорошо получаться стояние в храме, хорошо получаться отвечать на ответ на вопросы других людей. От этого сатана ростит и ростит в нас гордость. Но только лишь для того он помогает нам и поститься, и стоять на службах, и совершать добрые дела, и дела милосердия совершать, только лишь для того, чтобы все это обратить в гордость, а потом ударить через гнев. Вот так вот по кольцу как бы все замкнуто, и мы не можем никак вырваться из этого. И нам странно кажется, как так? Человек на вид благочестивый, на вид очень порядочный, даже пример другим христианам, но вдруг не может страсть гнева победить. Ну как это так? А вот так очень просто. Потому что все это ему помогает делать сатана. Происходит у него это достаточно легко. Он делает это даже с удовольствием. И при этом питается его страсть гордостью. Сатана даже не то, что мешает, он даже помогает в этом деле. Вот такие мы с вами немощные помощники себе взяли сатану и думаем, что мы идем по пути к спасению. Как доказательство, что мы идем не туда? Гнев, который в нас периодически будет проявляться и неуправляемо. Неуправляемо. Вот так он ловко взращивает у нас страсти, маскирует их, да еще потом ударяет в другом месте, что мы даже никак не можем догадаться, чего это со мной такое. Не могу никак спокойно относиться к моим ближним, когда они вот что-то делают неправильно или что-то против меня. Ну, неизвестно, про кого говорим. Получается так. Нет, если мы исповедуем постоянно раздражительность в себе, то или у нас нет против нее ненависти правильной, мы не осознаем, насколько это губительная страсть, насколько это скотское такое проявление дикости, ярости, гнева, что мы до сих пор ее позволяем себе. Как бы случается, случается. Ненависти к ней у нас не родилось. Вопля в сердце, что «Господи, спаси меня, избавь от этой мерзости», во мне так еще и не появилось. Либо если я все это делаю, и она все равно не проходит, то она действительно тонким образом получает силу от другой какой-то страсти. И мне надо искать скорее, где, в какой страсти я продолжаю согрешать и даже не вижу этого. Потому что сколько я ни прошу, Господь не избавит меня от этого гнева. Почему не избавит? Он мне показывает, что я в такой мерзости согрешаю постоянно, и исправиться я не могу, и сколько ни прошу, ничего не бывает, только для того, чтобы я увидел ту губительную страсть, в которой я до сих пор невнимательна, которую до сих пор люблю, которую до сих пор поощряю. Ну как я ее еще обнаружу? Если сейчас он меня от этой страсти, от мерзкой страсти гнева освободит, я никогда ту страсть вообще ведь не увижу, правильно? Из которой она питается. Значит, он мне хочет, Господь, вот такой подсказкой, очень неприятной, болезненной, показать главную-то мою беду. Здесь как бы только выход этой страсти получается в гневе. А главное-то вот там. Там сатана спрятался и из засады ударяет, ударяет, ударяет меня постоянно. А я вот здесь с ним воюю, а туда в засаде его не вижу, не иду. И он там растет, растет, тренируется, тренируется. Но вот поскольку мы такие немощные все, то нам требуется вот опыт, который изложили учителя церкви, все-таки его приобретать, пользоваться им. Нам надо читать духовную литературу, опыт подвижников церкви, как надо бороться со страстями. И если есть люди рядом, которые могут нам подсказать, не гнушаться этим, а наоборот, приходите и спрашивайте, подскажите мне, что во мне плохо, какие я свои страсти не замечаю. И нередко тогда, когда мы идем на исповедь уже, священнику некогда уже это делать. Для этого требуется время и достаточно долгое время. Если, например, вот недавно был такой разговор, вот сын сложно достаточно живет, то есть поведение у него не очень такое приятное, огорчает мать. Вот, что же с ним такое, почему с ним это все происходит? И вот когда говорили, то ну, непонятно за что зацепиться, и не знали этого человека вовсе. А оказалось так, одну только характеристику мать назвала, что в детстве ему нравилось набрать дома чего-то и выйти друзей своих угостить. То есть со всеми поделиться. И мы это всегда считали как дело хорошее, правда? Но быть щедродательным, это и по-христиански очень правильно. Добрый, щедродательный, поделиться с ближними, все хорошо. Но только тогда, когда это основано на христианских понятиях, на христианских заповедях, на вере. И если здесь нет веры, то там обязательно будет как фундамент тщеславие. Человек ради тщеславия это делает, ради прославления. Он хочет, чтобы ближние на него посмотрели, сказали бы, какой ты хороший, какой ты молодец, похлопали по плечу, сказали, ты настоящий друг, молодец там Петька или Ванька. И дальше так делай. Растет в нем тщеславная страсть. И если эту тщеславную страсть родители в детские годы, вот в зачатии, засеяли уже в ребенка, если потом воспитывали вот его так же, такими же примерами, и не могли ему подсказать, что это худо, не могли его настроить на христианскую жизнь, на правильное понятие, что это надо делать, только делать ради Христа, ради заповеди, чтобы не превозноситься, не гордиться этим, чтобы сердце не радовалось от того, что я кому-то дал, и кто-то меня похвалил. И похвалу и оскорбление я должен принимать одинаково. Ни на то, ни на это не обращать внимания. Но я-то это делаю всегда для другой цели, чтобы меня похвалили, чтобы порадовалось мое сердце, чтобы мне было самому приятно. В результате тщеславная страсть растет и растет. Но рано или поздно она обязательно должна нанести удар по человеку. Когда она взрастет уже, как настоящий исполин до небес, она будет уже владеть человеком. Тогда уже надо ждать последствий очень скверных. Ну вот видите, вот как вот как бы какую-то деталь, малость какую-то можно вот так уловить, но для этого надо не на исповедь идти. На исповеди надо уже исповедовать грехи. Там, когда здесь очередь стоит, когда священник там уже настроен на то, чтобы непосредственно слушать грехи, принимать у нас исповедь, а мы приходим и только начинаем разбираться или думать, правильно, неправильно мы делаем, вот так или так, не так поступить, то это длинный очень разговор. И трудно его там провести за те 5-10 минут, которые обычно уходят на исповедь. Ничего нельзя понять. Мы же немощные люди. И мы сами не понимаем. И которые слушают нас, не понимают. И нет никакого дара прозорливости теперь ни у кого. Нужно просто терпеливо и спокойно разбираться в своей жизни. Кому-то просто рассказывать. Кто может, слушая это, что-то хотя бы там уловить, за что-нибудь хотя бы зацепиться. Но если эта тщеславная страсть есть у сына, у матери, вероятнее всего, тоже она есть, да? Ну вот видите, как мы. Значит, если тщеславная страсть есть, а я ее не осознаю, ну, предположим, я как отец, не осознаю в себе, хожу, исповедуюсь, с ней, конечно, не борюсь, потому что я не понимаю, как надо, хотя и другие грехи, может быть, вижу и каюсь в них, и после этого, если я причащаюсь, то никак Христос не может войти в сердце мое, потому что страсть тщеславия я не вижу в себе, я ее не знаю, я не борюсь с ней. В результате я буду каждый раз получать удары. Удары, удары. И наиболее чувствительные удары через моих ближних. В частности, вот через детей, например. Это мне очень хорошо до меня доходит. Я очень хорошо понимаю. И поэтому иногда бывает так. Вот жена рассказывает про своего мужа, что вот только она сходит на исповедь, только она после причастия возвращается домой, она уже точно знает, что он вот сейчас уже пьяный придет. Это уже законом стало. Но если это уже стало законом, надо ей подумать, что хочет показать Господь? Почему так бывает? Почему Он попускает бесам именно в день ее причастия, ее мужу сбежать из дому, соблазниться каким-то спиртным и напиться? Почему так? Причем он, когда впадает вот в это, у него начинается запой. Длительный очень запой. Он не может из него выйти. И именно в этот момент начинается запой, когда она пошла на причастие. Но, по всей видимости, она какую-то страсть себе не знает, не борется с ней, не понимает, а муж и жена плоть едина. И вот так, через вот это единство, Господь через мужа вот ее вразумляет. Что ж ты делаешь? И мы, когда невнимательны к этим всем делам, не обращаем на них внимания, то это долго может очень идти. Очень долго, но перемен никаких не будет, исправлений никаких не будет. Вместо радости у нас только скорби, скорби и скорби будут наваливаться, наваливаться. И причем иногда у нас будет создаваться впечатление, что вот, кажется, лучше стало. Вот вроде бы все, кажется, пошло. Это уже игра начинается. Бесы тоже не дураки, потому что им надо затянуть нас, как бы убедить, что все идет правильно. Вы молодцы. Вы там в церкви соображаете свое, что должно меняться в лучшую сторону? Они говорят, мы тоже свое соображаем. Мы сейчас подыграем, поддавки сыграем. Видишь, у тебя уже лучше стало. Значит, ты правильно все делаешь. А через 2-3 дня, как опять нагонит, как врежет, да в несколько раз больше возьмет. Потому что мы расслабились и успокоились. И вместо покаяния и вопли сердечного, у нас же самодовольство появилось, самоуспокоенность. Самое время раскрылся, броню снял, щит отодвинул, шлем снял, ну и получай. Иногда человек, согрешив гневом, опять гневается на то, что побежден гневом. Вот иногда у нас бывает так. Прогневался на кого-то, совершил грех, осознаю, ах, нагрешил, Господи. И вместо того, чтобы начать каяться, сокрушаться в грехе, начинаю гневаться и ненавидеть. Ненавидеть себя, устраивать истерики, что я наделал, все пропало, какой я худой, какой я бестолковый, ах, и такой негодяй. И после гнева, после греха гнева, второй грех, опять гнева. Уловили, понимаете, как это бывает? Вот если уж я согрешил каким-то грехом, например, этим же самым гневом согрешил, я тут же должен раскаяться. Тут же вымолить, Господи, прости, вымолить у Господа прощение и успокоиться. Но когда я вместо того, чтобы помолиться и успокоиться, начинаю раздражаться, гневаться уже сам на себя, начинаю себя раскачивать еще больше и трясти себя, от этого у меня только второй грех рождается здесь же. Вот скажите, чему удивляться? Если я такой немощный, такой слабый, страсти так сильно во мне живут и бушуют, но чему удивляться, что я прогневался? Ну что тут удивительного? Это же мне, погибшему, это свойственно все, правда? Вот тогда надо ли впадать в другой грех гнева? Еще больше себя расшатывать, раскачивать, чтобы еще больше нагрешить? Надо ли еще гневаться здесь на себя, что я вот такой? Но надо в данном случае проявить вот то самое смирение. Мир в сердце надо установить первым делом. Первым делом установить мир. Господи, и чего я хотел-то? Чтобы я освободился разом, что ли, от этой страсти гнева? Но если я всю жизнь себе ее воспитывал и ростил, если я себя продал в рабство сатане, чего я хочу? Что сразу же исправлюсь, что ли? Господи, только ты меня помилуй. Осознаю в себе эту проклятую заразу и не имею сил сегодня сразу ее победить. Господи, только не откажись от меня. Господи, дай мне разума замечать в самом начале этот грех. Господи, дай мне сил не допускать его развития. Вот тут же надо умолять, хоть на колени вставая, хоть в уголок отойти. Хоть если мы на людях, молча про себя, закрыться да и начать сидеть вопить. Вопить ведь не надо устами, мы говорили, надо вопить из глубины сердца. Призывать Бога надо, Он же смотрит в сердце человека. А если у меня там раздражение и гнев на тот грех в виде гнева, который я совершил, то я к греху добавляю грех, удваиваю грех. И никакой пользы от этого нет. Вместо покаяния происходит продолжение греха. Кто хочет победить возношение и вспыльчивость, если кто-то страдает вспыльчивостью, гневом, раздражением и возношением, должен охотно принять суровую жизнь. То есть должен сам добровольно согласиться на те условия, которые есть у нас в жизни. И согласиться с ними и принять их, как единственное средство для нашего исправления. Если окружающие нас люди досаждают нам, огорчают нас, упрекают, требуют незаконного, обижают, воруют, злятся, сквернословят, или еще что-нибудь, унижают нас, или даже ударяют иногда нас. Надо сказать, Господи, вот только это может меня спасти. Но я только должен это принять искренне очень, сознательно, потому что страсть-то гнева во мне живет. Я же должен осознать, что это погибель моя, что я этим гневом отгоняю благодать Святого Духа. Спасение для меня невозможно. Значит, я должен согласиться на любые условия, которые помогли бы мне исправиться. И этими наиболее удобными условиями является вот эта вот суровая жизнь. Досада со стороны ближних, огорчения, оскорбления и прочее. Но их надо терпеть. Если я буду находиться в этом состоянии и продолжать гневаться, то я буду только развивать свою страсть. Буду только прогневлять Бога и больше гибнуть. А я должен воспользоваться этим как лекарством против этой страсти. Говорить себе, что ты лучшего-то заслужил. Чем ты так мог умилостивить Бога, чтобы Он тебе подал жизнь спокойную, тихую, мирную? Или у тебя нет страстей, или, может быть, страсти гнева в тебе нет, или ты уже не раздражаешься, никого не осуждаешь. Нет, это все есть. Но раз все есть, против него требуется лекарство. Этим лекарством являются вот те обстоятельства, в которых неприятные обстоятельства, в которых я и нахожусь. Но я их должен принимать как лекарство, как средство исцеления души. И не враждовать против них, не враждовать против ближних, не пытаться их переломать и исправить по-своему, заставить их быть тихими, кроткими, смиренными, молиться, на исповеди ходить. Так не бывает. А наоборот, сам терпеливо, со смирением приняв все происходящее, начать благодарить Бога. Господи, слава Тебе! Ради моего спасения Ты мне попустил вот такие скорби, такие бедствия, такие неприятности. Без этого же я, Господи, никак не спасусь. Тогда зачем отказываться от этого? Зачем пытаться исправить ближних, самим оставаясь неисправленными? Так никогда не выйдет ничего. Хоть мы их в тюрьму отправим, хоть мы их изгоним от себя подальше. Ну и что? Изгнали мы тех ближних, которые нам досаждали. А сам-то я ведь остался такой, как был, правда? В себе-то же я ничего не исправил, получается. Так значит, я так и буду находиться в этой страсти гнева, так и погибну в ней. Какая же мне от того польза-то? Значит, я иду против Божьей воли, правильно? Бог волею своей устроил мне вот такие обстоятельства, в которых удобно мне исправляться, очень удобно. Если я страдаю гневом, значит, мне нужны эти оскорбления, мне нужны обиды, чтобы я их научился терпеть, чтобы научился молиться: «Господи, дай мне сил, дай мне терпение переносить моих ближних, дай мне сил не желать им ни смерти, ни зла, ничего, ни мести никакой не допускать, дай мне сил вот таких их любить, какие они есть». И вот вначале мы упоминали про двух сестер, одна за которой ухаживает, за второй, и говорит, что лучше бы уж ей, наверное, умереть, чтобы она меня не досаждала. Она говорит: «Я готова весь мир возлюбить, весь мир люблю, но вот эту вот одну ведьму вот никак не могу переносить. Но может мне от нее лучше избавиться, я же ведь весь мир-то люблю, может я за это спасусь». Это ложная любовь. Ну, вот правильно, если с каждым сблизиться, поближе сойтись, то мы увидим, что и в этом человеке свои неприятности, и в этом, я всех так же точно буду ненавидеть. Любить можно тех, которые очень далеко, которые мне не досаждают. Но Христос нам говорит: любят тех, кто нас любит, язычники, а мы должны любить тех, кто нас ненавидит. Ну, так конечно, конечно. Так это человек, который 30 лет прожил в церкви. Три, вот еще ноль. 30 лет. Мы с вами 3 года некоторые только в храм пришли. Вот представляете, какое состояние сегодня нас, церковных людей, воцерковленных, как мы себя считаем. Мы, прожив столько лет в вере, наконец-то теперь обнаруживаем, что страсти-то в нас как жили, так и живут. И никуда они не ушли. И если я, когда меня кто-то обидел, а я разгневался, и потом все-таки поймал себя на том, что это нехорошо, и не стал отвечать человеку, своему обидчику, злом на зло, но после этого смотрю на него искоса, и не хочу с ним разговаривать, и не хочу с ним посидеть за одним столом, и не хочу сделать для него ничего хорошего, то не сохранил ли я эту обиду-то в сердце? Не гневаюсь ли я, в общем-то, на него, как и гневался раньше? Только вчера я орал в ответ, а сегодня я просто молчу, замыкаюсь и ухожу в дальнюю комнату, чтобы только не видеть его. А когда прохожу мимо, отворачиваю голову, чтобы только вот не напасть на него и не разгрызть его. Значит, гнев-то он как был, так и остался в моем сердце, но в другую форму перешел. Разве можно этим успокаиваться? Змея, которая выползла и угрожает, что ужалит нас, мы ее боимся, как опасного очень животного, ядовитого, который может причинить нам смерть. Но от того, что змея спит тихо, на солнышке греется и никуда не ползет, на меня не нападает, она что, менее опасной стала, что ли? Яд в ней куда-то девался, что ли? Она несет в себе такую же смертоносную опасность для человека. Вот так и страсть гнева. Если мы раньше орали, как дикие, доходили до ярости, а теперь думаем, что победили страсть, а в самом деле после полученной обиды не хотим на ближнего смотреть, не хотим сделать ему приветливое дело, какое-то слово, или с любовью отнестись к нему, или пожелать ему чего-то хорошего, так это та же самая змея, только спит. Спит на время, но там же в сердце спит. Ничем я лучше не стал. Потому что Бог смотрит не на наши внешние поступки, не на наши слова. Он смотрит вглубь сердца. Если та зараза, которой я страдал, был болен, так и живет там внутри, то я нисколько не исцелился, я нисколько еще не исправился, никаких перемен во мне еще не произошло. Не надо себя обманывать. Дух Святой никогда в таком сердце быть не может, потому что там та змея как лежала, так и лежит.
по временам поднимая свою голову и жалея изнутри мое сердце, по временам лежа там, отдыхая, ожидая своего момента, когда вы все-таки ужалит меня. Духа Святого там нет, значит, я христианин только по названию, значит, я неверный, неверный еще. Не верена мне Божья благодать. Верный – это тот, кому верена Божья благодать. Дух Святой, с которым пребывает. Но если я согрешаю вот так, имею гнев даже внутри, вот эту самую ядовитую змею, как страсть, то я неверный, потому что Божья благодать мне не верена пока еще, хотя я уже и крещен, как мы с вами говорили. Отгнал ее своей нерадивой жизнью и опять впустил тех самых змей, которые были и до крещения. Так, есть какие-то вопросы? Ропот. Различие. Ну, это как, если рассматривать как этап развития этой страсти, как этап движения вот этой страсти гнева, сначала роптать. Но роптать я начинаю уже тогда, когда, скажем, у меня раздражение. Роптать на ближних, да? Которые меня чем-то огорчают или раздражают, да? Ну, или на что-нибудь, на какие-то обстоятельства, да? Видите, ропот, как само по себе проявление, у нас больше связано со страстью печали. Я ропщу на то, что не по-моему, с чем я не согласен. Причем она может быть, ропот может быть без раздражения. Раздражение в сердце не возникает, как страсть, гнева не возникает. Я ропщу просто всем недоволен, совсем не согласен. С погодой не согласен, с начальниками не согласен, с тем, как идут ближние, не согласен. И вот бубню, бубню, все время ропщу, ропщу. Вот такие вот... Параллельная страсть раздражения может подключаться, конечно. Она также может подключаться. Иногда бывают люди, которые просто все время ропщут, и как будто бы они не гневливые, как будто бы не гневаются. Вот ворчит, как бабка, говорят. Вот эта бабка может ворчать и ворчать по той причине, что она такая ропотница, вот с детских лет родилась, так в себе не обнаружила, эту страсть не победила. При этом она вовсе не гневная может быть, вовсе не раздражительная. Но совсем всегда не согласна, все ее не устраивает. Поэтому ропот сам по себе опасное очень проявление. Я недоволен тем, что происходит, значит, я не принимаю Божьего промысла. Это есть отвержение Божьего промысла. А если что-то происходит не так, как я хочу, значит, я не согласен с Богом, который так все устроил. Но при этом у нас всегда подключается раздражение, всегда. И когда я начинаю роптать, я еще пытаюсь исправить, изменить так, как я хочу, да? Вот это уже опасность более серьезная. Если к ропоту подключается раздражение, да еще и гнев, тогда уже держись, мои ближние. Тогда я все заповеди Христовы, которые по этому поводу мне даны, я начну приступать. Я их все начну сразу же нарушать. Тапочки не так поставили, посуду не так на полку сложили, помыли не так чисто, шторы не так раздернули, не так задернули их, розетку, когда выдернули вилку из этого, из телевизора, не так кинули. В общем, все у меня не так. Все не так. И почему я обувь не помыл, почему я в магазин не сходил. И все остальное в виде ропота по мне вот так вот появляется, рождается и рождается. Но когда я еще и раздражительный, то тут же подключается это самое раздражение. Я хочу их еще и переправить еще по-своему, чтобы они делали вот так, как я хочу. Тут я, конечно, опасный человек. От гнева рождается память о злобе. То есть память о совершенной, о нанесенной какой-то обиде, которая злопамятность такая, память о злобе. И она очень опасна. Но можно ли это качество, память о злобе, применять себе на пользу? Вот когда мы памятозлобствуем на бесов, тогда можно. Памятозлобствуем на грехи. Вот это вот, да, память, вот это памятозлобие можно использовать на пользу. Но только когда против бесов и против грехов собственных. Но против людей, если оно обращается в беду, в погибель, оно является грехом. То есть зло всякое нужно стараться отпускать, как можно быстрее прощать. Как мы говорили, уже солнце пока не зашло, надо успеть сделать. Условно говоря, конечно. Я не хочу повторять грехов, на которые они меня толкают. Они да. Я сын спал плохо. Я очень плохо спал всю ночь. Я
А я ему говорю, что это может приходить без интереса, причины. А он говорит, а нет, я просто покрасну. И у него от этого времени я просто пришел плохо стало. Он говорит, я начал в таком нервном, как стресс, напряжение. Это как вот это вот можно связать?
Что, метазлобием?
Да.
А как? Я не догадаюсь пока. Пока не догадываюсь. То, что человек плохо спит, причины могут быть разные. Что-то не того поел, совесть нечиста, может быть, у человека. Могут соседи, которые рядом находиться с нами, могут там что-то они вытворять такое. Такое тоже бывает. Вот у нас бывает, зашумят что-нибудь соседи ночью, посередине ночи, ругань такая, с матом даже, поневоле плохо спишь, куда деваться. Или телевизор включит, или музыку включит, опять плохой сон. Но чаще всего человек плохо спит ночью от того, что совесть нечиста, от того, что то, что-то он натворил такое, за что бес его действительно мучает, треплет его душу, не дают ей даже отдохнуть, даже спать не дают телу. А бывает так, что дети начинают плохо спать, болеть, всхлипывать по ночам, кричать или соскакивать за грехи родительские. Тоже очень легко и просто это все получается. Потому что мы в себе не замечаем греха, и Господь, чтобы нам как-то показать, что мы живем неправильной жизнью, вот попускает бесам трепать и наших детей. Это на нас лучше действует. Про себя мы уже научились таблетками глушить всякие разные неприятности, восторгом, каким-то впечатлением. Вот, вот это вот так преодолеваем это все. Раз не действует, значит, бывает через детей более понятно. Память озлобная не может молиться. Почему? Память о злобном молиться не получается. Почему? Конечно, во время молитвы ему постоянно бес с легкостью начинает напоминать вот эти вот обиды, да и все. Он сбивает просто молитву. Сбивает как? Напоминание вот этой обиды, она очень сильно действует, она прижилась там в сердце, укоренилась. Я ее никак не могу отпустить, никак не могу примириться с ближним. И во время молитвы он меня воспоминанием этих старых обид будет сбивать и сбивать постоянно. Это первая причина. Вторая причина. Память о злобной отгоняет от себя Божью благодать. Не может Дух Святой пребывать в таком человеке, который страдает этой страстью гнева и, в частности, ее проявлением, память о злобе. Значит, молитва у такого человека не может быть собранной, внимательной. Потому что ум собирается и делается внимательным только действием Святого Духа. Только Святой Дух может дать силу уму нашему вот так молиться. Но если мы грехом отгоняем Святой Дух, страстью гнева, память о злобе, отгоняем его, ну, конечно, он не придет во время молитвы, нас не укрепит. Внимание нам никак не даст. Поэтому молитва наша рассеянная. Плюс воспоминания старых обет будут перебивать вообще ее прямо на полусловие. Молитву отвлекать ум куда-то совсем в другое место. Не память о злобе есть знак истинного покаяния. А кто содержит в сердце память о злобе и думает, что творит покаяние, тот подобен человеку, которому во сне представляется, что он бежит. Вот с покаянием память о злобе и гнев никак вообще не могут идти вместе. Если мы думаем, что без покаяния мы никто не спасемся, то всякая память о злобе и всякий гнев надо себе искоренять, надо изживать его. Не бывает покаяния при страсти гнева, при память о злобе, не бывает покаяния. Потому что опять покаяние – это дар Божьей благодати. А Божья благодать никак не коснется нас, если мы не прощаем обид обидчикам, которые против нас согрешили. Опять вспоминаем молитву «Отче наш, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим». Никак нам не оставит Господь наших грехов. Значит, дар покаяния нам никак он дать не может до тех пор, пока мы сами не прощаем грехов нашим обидчикам. То есть памятозлобствуем против них. Или раздражаемся против ближних, пытаемся их исправить как можно скорее. Давайте вспомним заповеди, которые в отношении гнева и раздражения даются нам в Евангелии. Всякий гневающийся на брата своего повинен есть суду. То есть нам гнев запрещен. Запрещен нам гнев против ближнего. А всякий ненавидящий ближнего есть человек-убийца. И нам в других местах Господь говорит, а как нам к ближним-то относиться, когда они к нам бывают несправедливы? Ну, например, у взявшего твое не истязуй назад. Мы же любим гневаться на тех, кто у нас что-то отобрал, кто чего-то нас лишил. А нельзя. Давай в долг тому, от кого не надеешься получить назад. А мы дадим в долг, если, скрипя сердце, надеемся получить назад, а он раз и не может отдать. Ну вот и все. У нас появляется раздражение, осуждение против этого человека. требующему тебя незаконно пройти с ним одно поприще, пройди и два поприща. То есть кто-то незаконно заставляет нас выполнить какую-то работу. Тогда, когда я устал, тогда, когда это не мое дело, не моя обязанность, а с меня требует этого. А Господь говорит, ты в два раза больше даже сделай. Вот тогда будет правильно, тогда по заповеди. Не то, что тебя одно просят, в два раза сделай больше. Желаешь быть первым, будь всем кем? Слугой, рабом будь. Вот заповедь опять, как надо к ближним относиться. Хочу пред Богом быть первым, то есть Царство Небесное войти. Рабом должен всем служить здесь. А мы наоборот здесь хотим стараться, стараемся занять вот это верховное положение, командовать, управлять всеми ближними, хотя нам никто такого права не давал, ни заповедь Божья, ни закон государственный, ни закон семейной жизни, никто. А я вот взбираюсь наверх, руковожу и управляю, в результате опять грубо нарушаю заповедь. Судящемуся с тобой из-за верхней одежды отдай ей сорочку. Видите, опять гнева никакого нельзя допускать. А у нас можно слышать такие вещи, как одна из прихожанок долгое время спорит, ругается с соседями от того, что они там 30 или 40 сантиметров межи у нее оттяпали, вот так вот отодвинули, и судится с ними. И еще рассуждает о том, как бы моральный ущерб с них получить, нанесенный моральный ущерб там в размере столько-то тысяч рублей. Другая прихожанка, она после развода с мужем, который уже давно ее бросил, ничем не хочет помогать, уже завел себе другую семью, и она, с точки зрения закона, вроде бы имеет право на каких-то там 6 или 7 квадратных метров в его двухкомнатной квартире, в другом городе совершенно. И она с ним судится из этих 6 квадратных метров уже несколько лет. Какую он заповедь нарушает? А? Ну это понятно, конечно. Но у нее любви к нему быть не может. Представляете, она как обижена. Ей так тяжело. Она осталась с ребенком, ей жить трудно. А он еще и даже копейкой помочь не может. Нет, мы эту заповедь уже называли. Вот ее надо запомнить. Она очень, в общем-то, заповедь хорошо запоминающаяся. У взявшего твое не истязуй назад. Он взял то, что принадлежит ей. И не говорит, не отдам. Он бы мог добровольно взять и сказать, ну ладно, раз уж у нас жизнь не сложилась, вот тебе деньги за эти самые 6 метров квадратных. Это для дочери моей все равно. Я бы думаю, что так будет лучше. Поступил бы по-честному, так он не такой же человек. Он еще и через суд упирается, еще там всех как-то вот так сумел уговорить, чтобы все были на его стороне. И она ничего не может получить уже сколько лет. Съездит туда, это в другой город, в другую область, съездит, расстроится там, огорчится, приезжает вся разбитая и говорит, опять ничего не получилось, но я продолжать буду. Но в конце концов, когда ей указали на заповедь и сказали, что если хотите христианкой быть и спасаться хотите, отстаньте от этого дела. Она говорит, ну как это я отвяжусь? Ну как это? Мы говорим, да как, вот Христос так говорит. Да нет, 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 не может быть, не может быть. Показали. Все равно не может быть. Нет, почему? Мы как раз чужое ничего не должны к себе присваивать. Если не я положил, то не я должен брать. То есть, если это не мое, то и не должно мне принадлежать. Ну да, мы должны спросить у того человека. Причем, если у нас хватает христианского мужества, то не намекать ему, что мое у тебя, может, ты вернешь мне. А вот начать как раз с того, что вот у меня оказалась такая вещь, мне кажется, что она ваша. Вот, мне кажется, что я должна вам ее вернуть. А дальше уже положиться на Бога. Как Господь дальше устроит? Может, человек возьмет и скажет, ой, спасибо, я ее потерял, а ваш так и не вернет. Но уже заранее надо решиться на это, надо сказать, Господи, как ты хочешь. Я бы хотел, чтобы мне мое вернулось. А Господу надо быть так, для моего спасения, чтобы мне мое не возвращалось. Я уже должен согласиться с этим. Я тогда должен сказать, Господи, прими это от меня как милостыню. Милостыню за кого-то, за того-то, или как прощение моих тяжких грехов. Надо найти то, ради чего мне бы было приятно отдать это. Приятно с точки зрения христианской. Не чтобы самодовольство появилось в сердце, не чтобы тщеславная страсть заиграла, а чтобы получить то христианское утешение ради исполнения заповеди во имя Христова. То есть не ради себя, не ради морали, культуры, нравственности, которые в обществе существуют, однако не на христианских заповедях основаны. Угу. Но вот мне только не очень нравятся слова «ну да Бог с ним». Вот это некоторым образом напоминает нам вот это вот нарушение заповеди, упоминание имени Божьего в суе. «Ну да и Бог с ним». Мы и так говорим, что как будто бы отвали. А ведь Бог с ним же. И я Бога вместе с ним, получается, в отвал куда-то, что ли. Вот нехорошая фраза. И интонация, которая здесь употребляется, она очень нехорошая. Надо опять искренне просить, Господи, ум исправь, чтобы язык вот так с легкостью не произносил вот этих слов, чтобы мысль вот эта перестала там появляться. Надо же уйти так далеко, там куда-то спрятаться, как бы стереться вот из памяти вот этого компьютера, чтобы не употреблять ее. Вот выходит так, что если все вокруг в нашей жизни благоприятно, и никто не раздражает и не огорчает нас, то мы как будто бы мирны, и страсти гнева у нас нет. Действительно ли можно так подумать? Вот горькому сожалению нельзя, да, так решить, потому что как только случается какая-то неприятность, мы сразу замечаем, что она в нас жива, что она в нас есть. И поэтому некоторые миряне завидуют. Вот монахам-то хорошо, они ушли в монастырь, у них там жизнь мирная, спокойная, им-то чего гневаться, им-то в чем согрешать? Вот пожили бы нашей жизнью мирской, вот бы тогда бы посмотрели, как со страстями бороться. А некоторые в неразумии еще говорят так, так вот отшельникам вообще было хорошо. Там-то с кем им, против кого гневаться, там они сами по себе. А вот они делятся своим опытом и говорят, что там, когда он остался один в пустыне, сам по себе с собой, то гнев такой степени силы появлялся на простое перышко, которым он писал, которое было или не так заточено, или не так чернила ложились, или на почерк, или на свечу, которая не горела, или на дверь, которая хлопнула, хоть на что. Потому что человек вышел на борьбу с бесами один на один. Раньше бесы нападали через ближних, а ближние иногда были злыми, иногда и добрыми были. То так, то так, все-таки легче. А бесы всегда злые. Здесь и начинают напрямую уже нападать на такого подвижника, и там уже, если он эту страсть не исцелил в себе до того, как ушел в пустыню, бесы его оттуда вышвырнут в ближайшее же время. Не дадут ему там просто пребывать, он не выдержит этого напряжения борьбы, которое возникает, когда человек оказывается один на один против бесов.